ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наши процессы, и мы вам предлагали процессы еретиков. Так называемых еретиков, как сказал наш коллега О. Журавлева в свое время, еретики – это те, кто на соборе не прошел 5-процентный барьер. Вот. И сегодня у нас Янгус. Сегодня у нас Янгус – это ключевое... Это ключевое у нас событие, мне кажется, для того, что предшествовало, ну, долгие века предшествовало совершившейся реформе в Западной Церкви.
Ровно на 100 лет.
Да, да. И то, что произошло практически ровно сейчас, сколько у нас лет-то уже... Реформация-то...
Ну, 500, вот 500, лет, да, мы считаем, да. С 1517
да,
года.
Да, да, ровно 500 лет, ровно полтысячелетия, да, 31 октября, насколько я помню, вот как сейчас помню, выходит да. Лютер, вот, и не прибивает, а приклеивает, вот, к дверям.
Ну, там вообще, да, вопрос да. о том, были ли...
Гвозди.
Был ли контакт между тезисами и дверью да. Виттенбергской
ну,
церкви.
Красиво.
Да, это одна из многочисленных легенд, и сегодня мы с вами вспомним по меньшей мере одну, а может быть и несколько легенд, связанных с Яном Гусом. Но это те легенды, которые, в общем, не вредят, поскольку они ничего не меняют в сути. А это вот именно такие, как мы говорим, фантики, да, это то, что вот подсвечивает, может быть, суть какую-то подчеркивает вот того, что произошло. В данном случае вот этот акт прибивания, которого, по мнению современных историков немецких, в общем, судя по всему, не было, он скорее, как мне кажется, вот цель этого такого маленького мифа – это передать решимость Лютера. Да, вот это символическое пригвождение позором индульгенции, поскольку начинает все с 95 тезисов против индульгенции, вот к некой основе. Вот. А Ян Гус – это за 100 лет до вот этих событий, 1415 год. Но дело в том, что надо понимать, что начало реформации, вот датировка реформации вот этим вот выступлением Лютера – вещь достаточно условная. Хотя, безусловно, понятно, почему именно Лютер выбран в ну, люди, с которого, в, как сказать, выбран в те исторические деятели, с кого реформация вот, пошла, именно пошла как процесс. Но, конечно же, у него были предтечи, и вообще вот эти все метания людей, в том числе и людей церкви, между различными такими позициями, иногда достаточно крайними, ибо все это поддерживалось какими-то народными восстаниями, вспомним тех же самых Дальчиниан, например, большинство да. известных по имени Розы. Это все следствие многовекового внутреннего конфликта в западноевропейском обществе, связанного с все более и более очевидным, все более и более нарастающим противоречием между тем, к чему церковь призывает, и тем, что мы видим на практике.
Да, и тем, какие нужны посредники между нами и Богом?
Нужны ли эти посредники?
Да.
Если нужны, то какие? В чем смысл этого посредничества? Должно,
да.
же это, должно ли это быть именно посредничество такого мудрого наставника-учителя? Это должно быть посредничество поводыря, который берет за руку?
Или целой громадной организации?
Или громадной организации, которая требует на свое существование и свою деятельность очень серьезных финансовых вложений. Вообще, вот если говорить о Гусе и его трансформации из такого вот стопроцентно ортодоксального католика в предтечи реформации, то надо понимать, что, видимо, наибольшее влияние на него оказало, это было подтверждено на Констанцском соборе. Кстати, сразу надо сказать, что это немецкий городок Констанц, а не румынская Констанца, да, чтобы не было такого вот непонимания. Так вот, на Констанцском соборе это было подтверждено. Конечно, на него оказали в первую очередь идеи старшего его современника, английского богослова и проповедника Джона Уиклифа. Это человек, который громко осуждал роскошь церкви, который громко осуждал социальное неравенство. Надо вспомнить, что в Англии в это время эти идеи вообще популярны, и были и даже более радикальные проповедники равенства, чем Уиклиф. Тот же осужденный в Англии в XIV веке проповедник Джон Болл, один из идеологов, в частности, вот того движения, которое выльется в восстание от Тайлера. Вспомним, что сторонники Тайлера декламировали вот этот вот простенький стишок «When Adam Duggant Eve Span, who was then the gentleman?» Да, да. Когда Адам пахал, а Ева пряла.
Да.
Кто тогда был благородным человеком? Кто тогда был аристократом? То есть вот эта вот идея возврата к временам, когда действительно равенство было одной из главных идей христианства, оно чрезвычайно популярно было задолго, за несколько столетий до того, как началась вот уже лютеровская реформация. Ну, а дальше каждый проповедник, разумеется, вот идя от осуждения роскоши церковной, от осуждения неравенства, от осуждения вот этой вот сложной иерархической структуры, в которую превратилась за средние века церковь, дальше он, каждый, приходит к каким-то своим уже конкретным выводам. Вот, например, Уиклиф отвергал епископскую степень. То есть, вот эту вот верхнюю надстройку. Да? То есть, он считал, что все должно, так сказать, заканчиваться вот рядовым уровнем священства. Он отвергал учение о чистилище. Ничего удивительного. Это вообще очень спорная такая штука. Сравнительно поздняя. Догмат о чистилище появился в католицизме достаточно поздно. И этому посвящен, например, у Легоффа целое отдельное большое исследование.
Ну да, и мы знаем, что некоторые папы как-то достаточно скептически относились к существованию чистилища. Как, например, папа Иоанн 22-й. Жак Дюэс, да.
Я, насколько понимаю, вообще вот это один из таких наиболее спорных в западном христианстве, в восточном чистилище нет, а в западном христианстве это один из самых спорных догматов. Уиклиф также критикует индульгенции, но их вообще только ленивый не критиковал среди богословов. Он не признавал необходимым таинство елеосвящения. Он выступал против устной исповеди, поскольку считал, что подталкивание человека к исповеди – это насилие. Что раскаяние должно, не должно быть побуждаемо там необходимостью совершения каких-то последующих обрядов. Тоже такая вещь, которая современным людям может не показаться важной, а в средние века копья ломались направо и налево, это таинство присуществления. То есть, вот действительно ли
действительно
притворяется хлеб и вино в плоти, да, кровь Христову, вот, значит, и присутствует ли Христос в Евхаристии. Тоже такой вопрос, из-за которого очень много копий было сломано. И, конечно, лозунг практически повсеместный в то время вот тех, кто были предтечами реформации. Это требование перевода священного писания на национальные языки.
На новые
языки. Вот, в частности, сам Уиклиф был первым переводчиком Библии на среднеанглийский язык, такой, который был доступен большинству жителей Англии. И действительно, на самом деле, даже среди иерархов церкви в свое время были сторонники того, что надо проводить богослужение на языках, понятных людям, но один из римских пап тогда стукнул, так сказать, кулаком по столу и дал понять, что простецам замечательный перевод.
Это
Невероза, да, очень хороший перевод. Вот этим простецам совершенно не нужно знать и понимать то, чему они молятся, о чем они молятся, потому что это только способно породить сомнения в их головах. В связи с тем, что между Англией и Чехией во времена Яна Гуса существовали династические достаточно тесные взаимоотношения, там был брак династический, многие чешские студенты получили возможность учиться в Оксфорде, ездили туда, и вот оттуда из Англии, судя по всему, и приходят известия о учении Яна Гуса, то есть, простите, об учении Джона Уиклифа, конечно. В случае Яна Гуса эти идеи получили вот такое вот воплощение. власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть им признана. Если до этого, и, собственно говоря, вот, мейнстрим в церкви, любая власть от Бога, то здесь верующему предлагается самому оценить, насколько поведение власти соответствует божественным заповедям. Если оно, очевидно, не соответствует, соответственно, это признание того, что такая власть не от Бога. Да? То есть, вот знак вопроса появляется там, где его быть ни в коем случае не должно. Нельзя слепо подчиняться церкви, нужно думать самим, применяя слова из Священного Писания, руководствуясь известной фразой, что если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Mm-hmm. Вот здесь мы видим то, что потом станет одним из краеугольных камней протестантизма, причем и в его лютеровском, и в его кальвиновском варианте. То, что Священное Писание содержит ответы на все вопросы, что нужно руководствоваться им, а не теми наслоениями, которые понаделали потом многочисленные заборы, потому что то были решения людские, а вот вам, собственно говоря, Слово Божье и апостолы, вот им и руководствуетесь. Очень мощное в это время в церкви, в низах, в первую очередь церкви, среди рядового священства, среди монашества рядового, это движение против симонии. Против практики продажи церковных должностей, практики, возведенной фактически в официальную. И вообще ГУС один из, скажем так, европейских нестяжателей. Вот если использовать русский церковный термин, но дело в том, что эпохи-то эти не так уж далеки друг от друга. Нет. Русские осифляне нестяжатели, это вторая половина 15-го, начало 16 века, то есть буквально через несколько десятилетий после того, как будет казнен Гус. Но ведь этот спор был и в Западной Церкви. Насколько Церковь должна быть владетельной, насколько ей позволительно владеть землями, крестьянами, несметными богатствами и так далее. Вот Гус, например, был таким вот нестяжателем, который говорил, что священнику достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы удовлетворять свои первейшие жизненные потребности. Ну и, видимо, распространяя это на церковь в целом, следует это так понимать, что и церкви надо брать, во-первых, с богатых людей, а не с каждого драть три шкуры, а во-вторых, только с тех людей, которые, простите, только на то, что вот действительно совершенно необходимо для ее существования. Каждый христианин должен искать правду, говорил Гус, даже рискуя благополучием, спокойствием и жизнью. Вот когда на Константинском соборе от него будут упорно требовать отрекись, 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 и на все его логические аргументы, ну как же так, поговорим об этом чуть-чуть позже, будут говорить «отрекись», Гус тоже встанет, так сказать, в упор, что называется, в распор, как говорят альпинисты, скажут «нет», потому что, ну как же я могу, это же вот будет тогда с моей стороны клятва преступлением вот такие вещи признавать. Ну и кроме того, значит, еще один его такой дерзкий достаточно тезис. Не хлеб мой насущный, а хлеб наш насущный, говорится в Священном Писании, а значит, несправедливо, чтобы одни жили в изобилии, а другие страдали от голода. Более чем сомнительное толкование Священного Писания, но в принципе вполне возможное. Хлеб наш насущный, понимая под этим, что Бог дает всем для общего благо и для общего пользования.
Не то, что ну, это такое, несколько демагогическое.
Может быть, да. Я прекрасно понимаю, что эту фразу можно понимать разными способами. Но вот Гус в соответствии с веяниями и умонастроениями многих людей в ту эпоху считает, что в этой фразе один из ключиков, который заставляет возвращаться к идеям вот такого вот равенства. Ну и кроме того, конечно, тезис о том, что у Христа и его апостолов не было собственности.
Но это мы помним по тому же имени Розы, да, что конечно. Это спор между определенным крылом францисканцев. Мы говорим, вот прошли на соборе, вот францисканцы прошли, и вот несколько крайние идеи потом у францисканцев есть, и о том, была ли, собственно, одежда даже Христа, принадлежала ли ему.
Совершенно верно, в имени Розы как раз об одежде говорится, да. А если вспомнить, что из францисканского ордена выйдут такие люди, как Роджер Бэкон, не путать с Фрэнсисом Бэконом, да, как Уильям Оккам. То есть люди, чьи осторожные размышления потихонечку начнут закладывать фундамент под разрыв науки и церкви. И вот вообще вот эта история и с доминиканцами, и, наверное, в еще большей степени с францисканцами, она очень интересна, потому что это вопрос о том, как нужно попасть в свое время. Вот тезис, который я буду во второй части передачи отстаивать, Гус мог не только не оказаться пострадавшим, да, и объявленным еретиком, а при другом папе, при другом раскладе, о раскладе мы сейчас обязательно поговорим, он мог оказаться вождем вполне правоверной католической партии. Кстати говоря, я приведу в обосновании этого тезиса труды некоторых современных деятелей церкви и историков, современных нам с вами, которые, в общем, говорят о том же. То есть здесь, безусловно, вот повернулось время не той стороной. И легко, на мой взгляд, представить, как тот же самый Франциск Ассизский с теми же самыми его взглядами мог оказаться непочитаемым католическим святым и одним из еретиков.
Он чуть-чуть не оказался, так же, как чуть-чуть не проскочил Ян Гус.
Вот, Гус мог проскочить, а Франциск Ассизский мог, что называется, вляпаться, а вот Доминик де Гусман, создатель Доминиканского ордена, я думаю, при любой власти оказался бы в фаворе
Гусмана. Гусман, в отличие от Юрия Соломона.
Да, Гусман, да. Да, конечно. Вот, да. При любой власти оказался бы в фаворе, потому что говорил не столько о догматических, сколько о совершенно насущных хозяйственно-административных вещах. А, конечно, Франциск Ассизский с его более чем сомнительными с догматической точки зрения представлениями о наличии души у животных и так далее, конечно, мог загреметь. Но мудрость папы Иннокентия III, мудрость, я в данном случае произношу без малейших кавычек и иронии, это был один из ярчайших и сильнейших пап, прозорливость этого человека позволила ему увидеть в Франциске человека крайне полезного. Да? И вот орден францисканцев, который станет одним из эффективных орудий церкви, до поры до времени эффективных орудий церкви, в борьбе с всяческого рода ересью и крамолой, тому доказательство. Ян Гус проповедует, Ян Гус преподает в Пражском университете. Там у него, правда, случится определенный конфликт. В Пражском университете в это время очень значительную роль играла такая немецкая партия. Преподаватели, студенты, немцы. Вот. И с Гусом у них возникнут очень серьезные разногласия, потому что они будут представлять такую вполне ортодоксальную часть католичества. Он проповедует в Праге в одной частной часовне, и его поддерживают многие светские князья, в том числе и король Чехии Вацлав IV, и понятно почему. Если мы проведем вполне в данном случае закономерную параллель с нашей историей, то мы вспомним, что пройдет полвека, и Иван III, великий князь и государь московский, тоже ведь будет очень внимательно прислушиваться и к нестяжателям, и к новгородским еретикам, потому что многое в том, что они говорят, ему кажется созвучным и уместным. Многие светские князья, разумеется, очень одобрительно прислушиваются к проповеди нестяжательства и к призыву секуляризации хотя бы части монастырских земель. И, конечно, ослабление влияния церкви как политика, действующего в политике светской, конечно, очень многим светским князьям симпатично. Кроме того, Ян Гус весьма популярен. Он читает свои проповеди по-чешски. Он в этом смысле не исключение. В Чехии многие проповедники читали проповеди на местном языке. Первые серьезные раскаты грома над головой Яна Гуса звучат в 1409 году, когда архиепископ Пражский, правда, не по собственной инициативе, а на основании папской буллы, накладывает запрет на проповедническую деятельность Яна Гуса, и вот тогда, в 9 году, впервые пробуют над ним организовать некое подобие судилища. А что это за период в жизни католической церкви? Это так называемая Великая Западная Схизма.
Да, Великий Раскол Западной
Великий Раскол Западной церкви, когда после смерти папы Григория XI, человека незадолго, за несколько месяцев до этого вернувшегося из авиньонского плена в Рим, и там в Риме он умирает, и возникает две линии. Возникает римская линия, которую будут представлять папа Урбан VI, Бонифаций IX, Иннокентий VII, Григорий XII, и раскольническая, с последующей точки зрения раскольническая, на тот момент совершенно непонятно, кого считать виновными в расколе, авиньонская линия, которую будет представлять вернувшийся в Авиньон альтернативный папа Климент VII, а за ним его преемник Бенедикт XIII. А в 1909 году, как раз когда звучат раскаты грома над головой Гусса, вот эти вот противники, представители двух противоборствующих сторон договариваются съехать в Пизе на собор, который должен был преодолеть вот эту вот схизму. И собор в Пизе согласился с тем, что общее собрание церкви выше по авторитету, чем папа. Да, такое вот рискованное достаточно решение. Но папы отказываются, римский Григорий и авиньонский Бенедикт, туда прибыть. В результате собор их заочно низлагает и избирает Александра V. В результате получается 3 папы.
Бум. Бум. Да, через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, продолжим. Продолжим мы вот этот великий раскол западный посмотрели.
Сейчас совершенно верно. То есть хотели как лучше. На самом деле, вот когда, ведь эта ситуация эта с расколом возникла за пару десятилетий до, собственно, вот событий, приведших к Константинопольскому собору. И идея нулевого варианта, она вообще была довольно популярна. То есть убираем всех вот этих противоборствующих, так сказать, пап, и выбираем с чистого, что называется, листа, выбираем единого папу, да, и признаем. Но вот не получается, вот не получается. Вроде как обнулили, а вместо двух получилось, как в том сказке про Змея Горыныча, 3, да, 3 папы одновременно. И кто из них папа, а кто двое антипапы, соответственно, большой вопрос возникает. И вот в этой ситуации только-только избранным папой Александр V, который, значит, поскольку Рим и Авиньон заняты временно, но он поселится в Пизе, он издает буллу против Гусса, потому что в этой и без того взрывоопасной атмосфере популярный проповедник, который произносит такие тексты, он воспринимается как враг номер один. Да, вот если бы была спокойная, ровная обстановка, глядишь, с Гуссом поговорили бы, с Гуссом бы полемизировали, и, возможно, нашли бы для его очевидных талантов применение внутри церкви. Но
им пожурили бы.
Нет, конечно, пожурили бы. Ну, возможно, он это журение и принял бы, то трудно сказать, как бы развивалась ситуация. Но здесь вот прямо, так сказать, происходит столкновение, и проходит 2 года, и в 2011 году пражский архиепископ уже напрямую обвиняет Гусса в ереси, и это там и местные в это все вовлечена политика, и это огород в камень, простите, камень, конечно, в огород, не только, собственно, Гусса, у которого с архиепископом были трения личного характера, но и это камень в огород Вацлава IV, который поддерживал Гусса. Соответственно, Вацлав опять поддержал своего протеже, и Гусс выступил против индульгенции в очередной раз, и в конце концов там, значит, угрожают Праге, а может быть и всему чешскому королевству угрожает папа интердиктом, то есть запретом на совершение церковных обрядов, и для того, чтобы избежать вот этого тяжелейшего по тем временам наказания, Вацлав рекомендует Гуссу на время скрыться в Южной Чехии, так сказать, не привлекать к себе внимания, пересидеть Но в конечном итоге все-таки Гуса вызывают на Константский собор, и дальше, ну, это даже в школьных учебниках истории в свое время описывалось, перед ним дилемма, он может скрыться, абсолютно реально ему скрыться в этой ситуации, но вот это не его стиль, он считает, что, вот, как он сам проповедовал, необходимо за правду бороться, даже если это угрожает его жизни. Ну и дальше в июле, собственно говоря, в течение трех дней на Константском соборе, который собрался не по Гусову вопросу-то, это один из вопросов, главный вопрос преодоления вот этого раскола, и собор будет три с лишним года этим заниматься. Вот, но в том числе вот и Гусом тоже занялись. И дальше это все хорошо описано, как Гус пытается свою точку зрения обосновывать, а от него требуют, так, ты отрекись сначала. И дальше начинается вот это вот такая, такой своеобразный теннис, переброска мячиком. Он говорит, но я не могу отрекаться, вы мне предъявляете то, что я не говорил, как я могу от этого отрекаться, это вот не мои как бы убеждения. Это, ну, как сказать, не навязанные, а приписанные мне слова. Я на самом деле имею в виду то-то и то-то. Они говорят, а ты все равно отрекайся. Но это же будет клятва преступления. А это не твое дело, поскольку собор требует от тебя, чтобы ты отрекся, то все, так сказать, неприятные последствия, которые могут вытекать из сомнительной верности клятвы, в данном случае они вроде как ложатся на собор. Нет, я так не могу. Говорит Гус, за 100 лет до Мартина Лютера с его знаменитым «Я на том стою и не могу иначе». То есть, это, в общем, характерно для них, для всех. Это были люди, конечно, глубоко, можно сказать, фанатично убежденные в правильности того, что они отстаивают. Дальше Гус предлагает собору доказать наличие ереси, да, в его мнении. Говорит, пожалуйста, если вы священным писанием обоснуете то, что мои взгляды противоречат христианской доктрине, да, я признаюсь, я готов в них покаяться, только вы меня убедите. Они не хотят даже вступать с ним в спор, ну, видимо, во-первых, потому что понимают, что он очень опытный и очень квалифицированный знаток священного писания. А во-вторых, вообще обстановка на соборе очень нервная. И там тоже есть свои партии и течения. И они боятся, что если они вступят с Гусом в диалог по существу, рассматривая их вопросов, их противники могут и их самих обвинить в ереси.
Да. Конечно. Вот это еще такое ощущение, прошу прощения, такое ощущение, что там для собора было очень важно вот в этом, в противоборстве Гусову учению, и какой бы то ни было ереси, добиться собственного единства.
Ну, разумеется. Да. То есть, опять-таки, если бы этот вопрос рассматривал отдельно назначенный церковный суд, вот не в связи с вопросом о преодолении раскола, а именно такой вот богословский диспут. Ну, бывали же такие.
Да, и он бы потом, если надо, представил бы собору.
Да, какие-то выводы, да. То есть, если бы это была дискуссия высоколобых, а такое случалось в средние века сплошь да рядом, выставили бы богословов, которые действительно бы Гусу попытались объяснить. Вполне возможно, что Гус какие-то, ну, думаю, что не основные, но какие-то второстепенные вещи принял бы и сказал бы, что он был здесь слишком резок, здесь недостаточно внятен, здесь не очень четок. Это вполне возможно. То есть, возник бы путь к примирению. Константский собор требовал капитуляции, полной и безоговорочной. А это не тот случай. Вот, отвечая Дмитрию, мог ли Гус пойти на компромисс в вопросах веры, или он был очень тверд, как Лютер, Кальвин и другие? Он был тверд, он был из того же материала.
Да.
Он был из того же материала.
Но мог бы, если был диалог.
Конечно. И Лютер мог бы. Лютера загонят точно так же через 100 лет в угол и сделают непримиримым. Лютер в начале, Лютер 17-го года, это Лютер еще договоропригодный и договороспособный, насколько нам сейчас кажется, через 500 лет после этих событий. Но его выведут в крайний, его сделают радикалом. Вот похожая вещь, как мне представляется, происходит и с Яном Гусом. В конечном итоге его казнят. Знаменитая легенда о том, о старушке, которая подбросила вязанку дров, и по поводу которой Гус якобы произнес слова
«Санта Симплицитас».
Да, «Святая простота». Похоже, что это одна из тех легенд, вот вроде гвоздя в двери Виттенбергской церкви. Потому что есть несколько описаний людей, присутствующих при казни, не упоминается этот эпизод. Похоже, это апокриф, который возникает несколько позже. А вот по поводу мнения уже более позднего. Да, один из историков Чехии, Франц Палацкий, пишет: «Большая начитанность, в особенности в Священном Писании, удивительная твердость в убеждениях, подняла его высоко над всеми его современниками. К этому надо прибавить необыкновенную серьезность характера, его безупречную жизнь, вот это очень важный аргумент против многих его оппонентов, в которой даже враги не могли найти хотя бы что-либо предосудительное». Вот когда будут во время того же самого собора будут убирать папу Иоанна, он, в конце концов, Иоанн 23 вынужден будет бежать с этого самого собора.
Это тот Иоанн.
Да, еще до рассмотрения дела Гусса, да.
Йо-хо-хо и бутылка рома.
Ну, да? Конечно, да. Папа Пират, да, о котором была замечательная передача лет 10 назад у Натальи Ивановны Басовской с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, папа Пират. Вот. То тут же на него найдут. И изнасилование 300 монахов. И сожительство с женой брата, и, по-моему, с самим братом. В общем, черти чего. Ну, там трудно сказать, что из этого было, не было, но персонаж был, конечно, прискорбный. А вот с Гуссом, в смысле его жизни, она, так сказать, совершенно чиста и безупречна. Его пламенную, это я продолжаю цитату, его пламенную ревность в деле поднятия нравственного уровня народа, а также в отношении исправления непорядков в церкви. Ведь, понимаете, Ян Гусс начинает кампанию не столько догматическую, сколько именно вот исправление непорядка в церкви. Кстати, интересно, что церковь будут критиковать, что называется, и справа по этому же поводу.
Что-то вы как-то очень долго сомневались.
Савонарола, да, которого в предтече реформации это никак не отнесешь, скорее наоборот. Он предтеча контрреформации.
Не сказал бы, потому что контрреформация слишком умна для того, что Савонарола говорил. Контрреформация – это гораздо более такое...
Мягкий вариант, да.
Я бы сказал, не мягкий вариант, а это более интеллектуальное движение, более такое вот...
Ну, нет, да, конечно, да. Савонарола апеллировал к народу.
А Савонарола, он такой популист очень сильно.
Да, безусловно. Вот. А вот уже 20 век, французский иезуит Жозеф Жиль, я цитирую по книге замечательного знатока Тима Иосифа Рамольдовича Григулевича, который в силу обстоятельств особых его биографии очень хорошо знал, в том числе и первоисточники, поскольку имел непосредственное отношение к Ватиканской библиотеке в свое время, будучи послом Коста-Рики, по-моему, при Ватикане. Да, и офицером нашей разведки одновременно. Так вот, что пишет Жозеф Жиль. В переводе Григулевича. «С чистой иезуитской изворотливостью», это Григулевич пока, он утверждает, пошел Жозеф Жиль, «призывы Гусса противопоставить Священное Писание Церкви, практически ограничить Церковь, превратив ее в невидимый корпус избранных праведников, отсутствие в его проповеди уважения к юрисдикции авторитету Церкви, упрямая защита осужденного Церковью Уиклифа, все это и другие соображения делали необходимым прекращение его проповеди в Богемии и возможным его осуждении и передачу в распоряжение светских властей». То, что через пару лет начнутся гуситские войны, как следствие этого, да, святой отец, видимо, обходит. А вот другая точка зрения, которую тоже Иосиф Рамович цитирует, бенедиктинский монах, тоже 20 век, бельгиец Поль де Вогт, утверждает, что Гусс, наоборот, был правоверным католиком, и что вот это вот осуждение, оно произошло в результате неблагоприятного стечения различного рода случайностей сиюминутных.
И тот и другой близкие, конечно, близкие к истине. Ну, в общем, да, это... Но смотрите, вот о последствиях. И тот же Дмитрий спрашивает о последствиях. Вот мне кажется, что вот этот собор и осуждение Яна Гусса, это был шаг и со стороны католической церкви к расколу. Очень серьезный. Это последнее, мне кажется, серьезное, такое вот отвергнутое еще в бурлении внутри церкви. И это неизбежным сделало шаг к тому громадному расколу, который наступит в результате реформации.
Правильно, вы же совершенно верно 5 минут назад сказали, что это все происходит, вот это все невозможно рассматривать вне контекста вопроса о восстановлении единства.
Да.
Вот полвека ранее, и этому могла быть придана совершенно другая...
Поспокойнее совершенно бы сделали. Другой,
да,
а здесь они стремились вот к какому-то формальному единству. И против кого мы будем дружить? Давайте дружить против Яна Гуса и его последователей. И получился крах. Получился больший раскол. Через 100 лет это все произойдет.
Пугающее пришло известие. Свидетель Арктиды нам пишет, обращаясь к нам, Сергей и Ян. Ну, Ян. Вам-то хотя бы достался Сергей, а вот может он решил, что
Гус здесь, да,
что здесь Гус, а не скромный Алексей Кузнецов.
Да.
Даже не знает, что
это. Свидетель Арктиды. Лжеистория глазит. А как там с Гипербореей? Все в порядке? Вот.
Ждем, волнуемся.
Да, ждем, волнуемся, да. Спасибо большое.
Вот. Мы обязательно, чтобы мы уже это обещали, давайте еще раз назовем свою позицию, что мы обязательно сделаем еще одну передачу через раз, сейчас объявим тему следующего раза, а через раз, чтобы не возникло ощущение, что мы исключительно на стороне реформации, да, и не предоставим слово противникам, мы сделаем подборку процессов, где наоборот будут люди, пострадавшие от различных реформатских организаций. Ну, мы уже делали о процессе над Серветом, самая, пожалуй, известная жертва Кальвина, но там есть из чего выбрать, прямо скажем.
Это точно. Но сейчас, пока мы выбираем из наших повторников, мы же не должны забывать тех, кто у нас в силу каких-то там допинга или чего-нибудь еще первое место не получил. Предлагаю вам прежде всего суд над Гюставом Флобером, автором «Госпожи Бавари» по обвинению в оскорблении общественной морали. Это Франция, 1857 год, блаженной памяти Наполеон III, у нас император.
Да, и вообще борьба за восстановление морали, как раз при нем развернувшись.
Дальше все потихоньку начинаем петь боевой марш республики. Суд над Джоном Брауном, поднявшим вооруженный мятеж против рабства, Соединенные Штаты, 1800.
Да, это одно из открытых преждевременных выступлений таких радикальных аболиционистов. Да. Если выберете, поговорим о... Да. Помните, у нас была подборка процессов связанных с рабством? Да, это вот оттуда нам привет такой.
Суд над Джоном Бринкли, медиком-шарлатаном, автором новаторского метода лечения импотенции. Вас почему-то это не взволновало или стесняло?
Взволновало, но на второе место.
Да.
Это подборка процессов мошенников у нас была.
Да, вот
это оттуда прибыло.
Или безнадежность какая-то, все равно не помню. 1939 год. Четвертый суд над заместителем министра рыбного хозяйства СССР Владимиром Рытовым по обвинению в хищениях, контрабанде и получении взяток. Советский Союз, 1978
год. Да, так называемое дело фирмы «Океан». Это дело, которое было вторым в подборке советских процессов 60-80-х годов, то есть правосудие эпохи застоя.
Суд над Марио Моретти и Просперо Галинари, убийцами Альдо Моро. Италия, 1982 год.
Да, и там, кстати говоря, за то время, которое прошло с момента нашего первого предложения, там около 2 месяцев, там, судя по итальянской прессе, появились кое-какие новые аргументы в этом деле.
Да.
Так что, если выберете, это будет такой вполне, возможно, достаточно актуальный процесс.
Хорошо. Ну что ж, мы вам предлагаем, пожалуйста, голосуйте. А что, у нас еще время, да?
Да.
Еще время?
2 минуты.
Ах, еще 2 минуты. Но 2 минуты, мы можем сказать, что у нас вообще в перспективе, у нас 150-я передача.
В конце 31 декабря, мы при полной решимости
уже начинаем резать салат.
В прямом эфире, 31-го,
конечно, это воскресенье.
Так что вы приносите доски и ножи, Светлана, а мы принесем вареные овощи. Передача пройдет под стук ножей.
Да, под стук ножей. Будем готовить салаты, там шубу для селёдки. Я могу старую шубу принести.
Вот, а я старую селедку.
Старую селедку, и отлично, мы все сольемся. Так что, и у нас, конечно, мы продолжим начатое и продолжим продолженное в следующем году.
И, у нас уже много планов.
Да, будем вам предлагать всевозможные темы и будем развиваться дальше. Не забывайте, что в журнале «Дилетант» вы периодически каждый месяц читаете какой-нибудь процесс, который...
Да, в основном из тех, которые мы уже провели в радиопередаче. Ну, вот, кстати говоря, можно проанонсировать в том номере, который только-только вышел.
Лакане там, да?
Да. Там будет процесс, который мы только еще будем предлагать в радиопередаче. Мы его ни разу не предлагали.
Да,
но это связано с темой номера. Поэтому пришлось поторопиться и выстрелить немножко досрочно.
Ну что ж, хорошо. Всего вам доброго. Встречаемся по воскресеньям. А сейчас вот еще сегодня родительское собрание, как всегда, будет у Алексея Кузнецова буквально через 15 минут.
И там опять второй раз подряд в каком-то смысле продолжится тема нашей нынешней передачи.
Можно сжигать учеников на костре, ну, которые не согласны с учителем.
Что-то в этом роде.
Ну, примерно так. Хорошо,
всего
а там узнаете. До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.